Доброе утро, друзья. Это третья наша встреча, когда мы беседуем. Я восстанавливаю в памяти историю нашего отъезда. И просмотрев, что я рассказывал первые два раза, я подумал, что есть некоторые моменты, к которым надо вернуться и, может быть, более подробно рассказать. Вызов для выезда на постоянное место жительства в основном в Израиль. Были вызовы из Соединенных Штатов, но это было тогда крайне-крайне редко. В основном, значит, эти вызовы шли через Израиль, они были совершенно липовыми. И делалось это так, то есть, чтобы получить этот вызов, нужно было, чтобы кто-то из твоих знакомых за тебя там походатайствовал. То есть, скажем, вот сказал бы, там у меня есть родственник или там друг, который хотел бы выехать. И дальше там где-то они через еврейские организации организовывали этот вызов. Когда люди уезжали, вот первые, да, когда стало возможно выехать, значит, просили там, ну, человек едет, и там ему говорят, мне сделай, там будут эти целые списки, там телефонные книжки, там и так далее. И вся эта фигня конфисковывалась на таможне. То есть, когда человек не мог это вывести, вот вы телефонные книжки забирали, вот если какой-то список там чего-то, все это забирали, ну, чтобы вот не, так не было. Но, тем не менее, как бы, в общем, люди передавали, кто по памяти, кто как, там, записочку в карманчике, там, еще что-то, передавалось. Просили незнакомых людей совершенно, тоже срабатывало. Но были времена, когда эти вызовы доставлялись почтой, а были времена, когда органы это все изымали. Я помню замечательный момент, когда только-только начался вот массовый выезд, в связи с этой программой мира брежневской там и так далее. Это был год где-нибудь, ну, я сейчас скажу, мы со Светланой так были не сильно так недолго знакомы, но, может быть, пару лет, как мы уже там были женаты, в общем, пару лет. Где-нибудь год 77-й, вот так. Тогда был массовый выезд, особенно из Украины, Киев, там, Черновцы, Львов и так далее. Это просто вот Хмельницкий. Ну и была передача такая на украинском телевидении. Там была передача такая, называлась «Мифы и действительность». И реальность называлась «Мифы и действительность». И шла она как бы на украинском языке, но в том смысле, что все равно люди говорили по-русски, но как бы ведущие говорили по-украински. И там собрали какое-то количество вот евреев, ну типа возмущенных. Типа они были возмущенные, которые возмущались тем, что им какие-то липовые родственники, какие-то липовые вызовы шлют, они никуда ехать не хотят, там и так далее. Один даже написал, я сказал, что я возмущенно написал письмо в адрес отделения связи. Знаете, куда он написал? Не в органы, нет, в отделение связи, что вот там, туда-сюда. Злые языки говорили, что после съемок этой передачи собравшиеся так неформально сказали, все равно уедем. Ну, неважно. В общем, такая была передача. Была передача примерно в это же время, на самом деле пораньше, когда только-только стали отпускать, вот в начале 70-х, в конце 60-х, в начале 70-х, там маленький ручеек такой потек. И собрали, это уже было на Первом канале, это смотрела вся страна, там собрали таких именитых евреев, значит, там Быстрицкого, вот я помню, я маленький, ну как маленький, мне было лет там, 12, я помню, Быстрицкая, красивая такая женщина, актриса была, там был такой еврейский генерал-полковник Драгунский, по-моему, его фамилия была, такой там сидел. Артисты, ученые, там всякие-то. Их так, знаете, поставили на фотографии, как вот нас в школе фотографировали, как, знаете, вот там в конце года. Вот их так всяко организованно поставили, и они возмущенно объясняли, что советские евреи ничего общего с Израилем вообще не имеют. И как-то и вообще, ну вот совсем так их вот поставили. Все это было очень так заучено, инсценировано. И, ну, собственно, в то время на телевидении все было заучено и инсценировано, не было такой прямой речи. Но, тем не менее, живьем ничего не показывали. То есть я просто рассказываю, как бы, подоплеку этого всего. Так вот, эти вызовы, значит, то доходили, то не доходили. Обычно с вызовом шла посылочка. Посылочки приходили, а вызовы нет. Вот человек говорит, за месяц пришло 5 посылок, да, там, Это были жуткие деньги. То есть вот эти шубы синтетические, которые были в этой посылке, они там за, не знаю, там 700-800 рублей они продавались такие. Вот. И вот шубы идут, а вызова нет. Значит, что происходило с этими вызовами, я немножко расскажу в нашей семье. Сначала уехала сестра Светланы. Это был год где-нибудь 88-й. Она уехала. Какой-то был знакомый, который уезжал и сделал ей приглашение. Просто наш общий знакомый, он ее вызвал. И она уехала с детьми. Значит. Дальше она делала приглашение родителям, но оно не проходило. И одно, и второе, и третье, и десятое не проходило никуда. И тут у нас был близкий приятель. Мы с ним учились в одной группе в институте. Он сейчас тут недалеко живет, в Сан-Озе. И он рассказывает такую историю, что они уезжают. Да? Я говорю, а как вызов? Как вы получили вызов? И он рассказывает такую историю, что в Москве работает, ну, посольство Израиля нет, а есть, ну, так называемая израильская консульская группа, которая находится на территории посольства Голландии. И вот если позвонить вот по этому номеру и спросить Яшу, то выйдет оттуда Яша, и там вот, там у телефонной будки, значит, надо с ним поговорить, объяснить ему ситуацию, что ты не в Америку, а именно в Израиль, и туда-сюда, и дальше, значит, через там недельку, через две ты звонишь этому же Яше, он выходит и тебе в руках отдает этот самый, приглашение, вот этот документ на выезд в Израиль от родственников. Причем он, сам этот товарищ, он смеялся, он говорит, что я когда подавал, говорит он у меня же не был смятым, сложенным не был, его же в конверт-то не клали, вот его прям так в руках вынесли, он думал, как бы вопросов лишних не было, но нет, вопросов не было. Ну и узнав такое дело, Светины родители тут же побежали, значит, искать этого Яшу. И бах-тарабах проходит там, ну не знаю, от недели до двух. И у них уже офер есть, в смысле вызов есть. Они с этим вызовом там побежали, они на пенсии оба, знаете. И вы скажете, как же так, пожилые люди, куда, чего. А Светин папа, он говорил, так мне все равно где помирать. Я уже, что же, я хоть мир посмотрю. Знаете, ему все хотелось мир. Он кроме Германии в 45-м-то ничего и не видел по миру. В общем, поехали. Да, едут они таким образом, что им быстро дали визы, там мгновенно все это произошло. И дальше они идут билет покупать. А билет им говорят, ну там через полгода. И они взяли что-то вот, ну побыстрее, ну как-то, ну что-то. И говорят, ну вот есть через 3 дня. Они говорят, через 3 дня летим. Значит, 3 дня и 3 ночи. Они упаковывали шмотки в своей квартире. У них была однокомнатная квартира, которую они выменили со своей хрущевки в Киеве. А квартира была прямо напротив нас, вот из наших окон. Это Москва, хорошо, Умневники, вот район. И там прямо вот из наших окон были видны их окна. Было очень удобно. Короче, они там, значит, наворачивают какие-то тюки, скручивают. Они изучили все правила, чего можно посылать, чего нельзя посылать. Все это накрутили там этих тюков и уехали. А нам говорят, мы когда доберемся до Америки, вы нам пришлете. Ну хорошо, мы пришлем. Там же квартиры как-то, мы пока ее не сдавали, она полгода стояла. Как-то надо было в ЖЭК ее сдать. Ну, а там шмотки. В общем, а они застряли в Италии, потому что у них был отказ. И надо было там чего-то ждать и снова ждать. И в Италии они так изрядно пробыли, пока оттуда уехали. Ну и мы говорим, квартиру уже надо сдать, мы не можем уже держать. Ну это же что же такое? Они говорят, ну хорошо, говорят они, шлите сестре. В это время сестра уже добирается до Соединенных Штатов. Она уже была там, да. Шлите на сестру Светину, на их вторую дочь. А за это время уже правила, чего можно класть в посылку, поменяли сразу 3. И вот эти тюки, там штук 15, которые они накрутили, так просто уже не отправить. Уже нужно их разобрать, вынуть из них то, чего не положено. Не знаю, куда-то деть, раздавалось все это там по знакомым, по друзьям. Вот, и мебель там тоже там приходили, забирали тоже друзья. Ну, в общем, неважно. И там продать ничего нельзя было из этого всего барахла. Тюки. И мы эти тюки разбирали и перебирали, и на почту их надо отнести. А в Москве в тот момент было 30 районов, и в каждом районе есть одно только отделение связи, которое принимает посылки за рубеж. Остальные принимают посылки только по стране. Хорошо. Надо сказать, что это отделение связи оказалось прямо вот там в 10 минутах пешочком от нашего дома, что удобно. Хотя, в принципе, у меня есть машина, мы можем на машине, ну не так мы, собственно, на машине и возили. И вот мы туда по несколько тюков, а там какая-то очередь, и там какая-то женщина, и они смотрят, проверяют, что мы там посылаем. Это довольно много времени все занимает. И она уже нас ненавидела, потому что, ну как-то вот, не знаю, чего. И она все время говорит, что вы шлете, там же все есть. Ну а что ж, ну вот барахло какое там у людей было, там, не знаю, там простыни, там какие-то шмотки, не могу сказать. Ну, какие-то вещи вот люди всю жизнь жили. Вот мы отправляли эти посылки. Надо сказать еще, что в то время нельзя было вывозить из страны очень многие вещи, в частности, например, советские рубли. Мне тут в комментариях человек говорит, вот вы могли вывести деньги, рубль, значит, обеспечен золотом, значит, вы могли обменять их потом там на доллары. Я думаю, боже, с какой луны человек упал? Ну, это же надо так, да? Значит, во-первых, деньги вывозить было нельзя. Нельзя было рубли вывозить. Вы чего? Потому что на рубли потом можно было бы купить советского, понимаете? Они хотели продавать советское на золото, а не на рубли. Поэтому купить рубли можно было в американском банке. Вы могли прийти и купить рубли, но рубль не был конвертируем. Именно поэтому они не хотели, чтобы рубли вывозили. Значит, рубли, деньги вывозить нельзя. Нельзя вывозить документы. Вот, скажем, диплом института, да, нельзя вывезти. Оригинал нельзя вывезти. Типа там вот бумага гербовая, там какая-то там со знаками там водяными, я не знаю что, не дай бог что-то вам подделают. В общем, короче, дипломы нельзя. Ордена, медали нельзя. Там наградные документы нельзя. Ну, то есть, вот я присутствовал при таких случаях, когда человек там просто там в рожу кидал там свои медали, когда ему таможенники говорили, что нельзя, подавитесь, и уходил. Значит, но... В общем, ничего такого нельзя вывозить. И все время вот и шло ужесточение. Сколько чего можно, сколько чего нельзя. Вот, допустим, одно время там все покупали, ну, в Италии кто сидел, значит, там они распродавали это потихоньку. Там жостовские подносы, там столько-то штук. Вот покупали жостовские подносы. Потом, значит, нельзя жостовские подносы. Потом сколько-то там золотых изделий. Потом нельзя, там меньше, 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 меньше. И вот когда мы уезжали, можно было 5 золотых изделий, каждая не больше, там, я не помню, 2 грамм весом и не дороже, ну, если там художественная ценность какая-то, не дороже, чем, там, я не помню, 500 рублей, ну, в общем, короче, все это усугублялось, усугублялось, усугублялось. Отдельно отправлялись книги. Книги, ну, у людей есть книги, знаете, как бывает, что там, большая библиотека, может быть. Книги считались ценностью. На улице Кирова в Москве было такое заведение, называлось «Главпочтамт». Главпочтамт, там было окошечко специально для книг за рубеж. Вот одно было единственное окошечко. У этого окошечка была длиннючая очередь. И так вот нам удалось отправить наши книжки. Как-то мы в субботу пришли в конце дня, и вот она как-то подрассосалась, эта очередь. И вот мы как-то так легко прошли. Девочка, которая там сидела и принимала эти книги, она ее просто колотила вот от этого зрелища. Ну, такая она тихая была, но было видно, что ее просто, знаете, национальное достояние вот так вот на ее глазах увозится. И посылка стоила там типа 3 рубля, 2-килограммовая или там 3-килограммовая, может, там 3 рубля, что, в принципе, было относительно недорого. Но потом там еще кооператив организовался при почтамте, и они уже то же самое делали, но за 10. То есть можно было там зайти сбоку и отправить за 10. Ну, в общем, шел такой интересный процесс. О том, как люди отправляли серьезный багаж, там, с мебелью, там, еще, я, может быть, найду кого-то, кто отдельно расскажет. Мы ничего такого не отправляли, у нас, собственно, и не было, и смысла тоже не было. Вот, но он там тихим ходом, этот багаж, там шел несколько месяцев, и что-то люди там вывозили. Посуду, мебель, там, еще что-то. Я записал себе, знаете, чтобы не забыть. Да, у нас такого ничего не было, и золота не было, но у нас был мельхиор, там набор у родителей был, какой-то набор мельхиоровой посуды, у нас со Светланой был. Я могу сказать, вот вилка, ложка, там, ножик стоила там 2,50-3 рубля, вот примерно в таком диапазоне, чайная ложечка, может быть, там 1,5-2 рубля, и у нас там было на 12 персон. Но Светиным родителям не дали этого провести, соответственно, оно осталось у нас. Мало того, что у нас свое, так еще и родительское. Но тут вроде бы как бы можно, когда мы едем, уже вроде как бы можно, но тоже непонятно сколько, как-то четко не было прописано. И вот мы, значит, непонятно, что делать. И тут товарищ наш, который вот тут сейчас живет в Сан-Озе, его тесть, такой старенький, ну, относительно... Тогда нам казалось, что старенький такой, значит, дедушка. Еврей-сторож. Вот представьте себе, всю жизнь сторожем работал. Интеллигентный такой мужчина. Ну и вот этот вот сторож, приятель мне передает $250. Была специальная касса, где можно было частично купить билет на самолет в валюте. И, значит, там $250, еще сколько-то рублями. И без всякой очереди подходишь просто раз и вот ушел с билетом. Вот так, такая была жизнь интересная. Короче, пошли мы с ним в эту кассу, кто-то там в руках привез эти деньги, пошли мы в кассу, купили ему билеты, и купили мы ему билеты специально так, чтобы он улетал с нами в один день и в одно примерно время. Но летел он специфично, он летел рейсом на Кубу с посадкой в Марокко. Значит, в Марокко он пересаживался на американский рейс и прилетал в Нью-Йорк, тоже примерно вот там разница там 20 минут с нами. Ну, то есть, предполагалось, что мы его там подгребем к нему и повезем его дальше в Сан-Франциско. Но не получилось так. То есть, дальше так не получилось, но улетали мы вместе. И шмон, когда происходил, мы вместе шли в параллельные два стойла, мы заходим. Ну, а я ему говорю, слушай, у тебя там есть место какое-то, там, может, ты мельхиор наш прихватишь. А у него такой маленький чемоданчик фанерный, такой небольшой. И там, собственно, ничего, там подштанники, кукла для ребенка, он там внучке трехлетней куклу купил, она хотела куклу, он ее неделю, наверное, искал, ГДРовскую куклу, не было, вообще ничего купить было нельзя, ну, не суть. Кукла, подштанники и наш мельхиор. И вот его, значит, шмонают прямо передо мной, вот тут, вот я стою, да, тут передо мной, значит, таможенник, а тут же рядом параллельное стойло, и там другой таможенник, и вот этому дедушку, значит. И тот ему говорит, таможенник говорит, ничего так не везете, что вот вам, может быть, кто-то попросил, там, не вашего чего-то, что-нибудь не ваше есть? Он говорит, а как же? Я думаю, блин, ну как вот с человеком, только договорились вроде все. И тот, знаете, аж засучил такой пальчиками, говорит, а что? И так раз чемоданчик, крышку откидывает, и там вроде ничего нет, он... И он говорит, ну вот, говорит, куклу внучке везу. Он говорит, ну куклу внучке понятно, говорит, а чужое где? Он говорит, ну так, я просто говорю, что внучке, а то же подумайте, что моя кукла. У того, знаете, такие глаза стали, он говорит, жах эту крышку, говорит, там вали, говорит, так, жух его чемодан туда куда-то сдвинул в сторону. Вот так мы, значит, вывезли наш мельхиор, то есть свой с собой, а вот этот так вот уехал. Такие были маленькие случаи смешные. И еще хотел я сказать пару слов, когда рассказывал о том, как в Шереметьево была обстановка. Я говорил, что Шереметьево был очень переполнен. Там места живого не было, потому что там шли рейсы израильские, и там, собственно, вот наш был американский, и там сразу несколько рейсов было на Будапешт, там они через Будапешт летели. На самом деле половина Шереметьево внутри была заполнена немцами, которые репатриировались в Германию. И поскольку им там негде было как-то обосновываться, и процедура их оформления документов занимала несколько дней пребывания в Москве, они вот эти несколько дней пребывания в Москве пребывали именно в аэропорту Шереметьево-2. И там, вот они просто жили там. То есть, там, вот там, где такие кресла стояли, где, ну, там можно было там что-то подождать. Вот они среди этих кресел, они там так по-семейному, и там уже и на пол чего-то стелили, там уже и пол был задействован, и какие-то у них были здоровенные фанерные ящики с собой. И туалет превратился в такую, знаете, казарменную... Как в казарме. Ну, в казарме вообще чисто. Там не было так чисто. Ну, такое вот было место, где толпы людей. Они там мылись в этих умывальниках. Не приспособлено было. То есть там душевой такой не было. Вот они там жили по несколько дней. Они там мылись, парились. И вот и питались, и в туалет ходили, и так далее. И вот Шереметьево было вот как улей вот такой заполненный. И там еще на входе в Шереметьево стояли ГБшники, молодые парни такие стояли и не пропускали внутрь, если у тебя билетов нет. А там был рейс какой-то, я помню, на Ханой, что ли, в Вьетнам куда-то летел, и какая-то толпа вьетнамцев без билетов пыталась пробиться в аэропорт и что-то передать с теми, кто летит. И они из органов, они их очень грубо, значит, отпихивали и там прогоняли, при том, что среди вьетнамцев, которые пытались пройти, были там вот какой-то, я помню, майор там был, там в военной форме со всеми делами, ну, может быть, в академии где-то учился в Советском Союзе, но, короче, их там, они, в общем, не церемонились. Да, и я вспоминаю еще, когда мы провожали вот этого... Значит, у нас есть приятель Алекс, если вы посмотрите плейлист, называется «Прогулки с Алекс». Вот там есть Алекс, мы с ним учились вместе в институте, дружили. И я когда-то был у него на проводах, а с проводов сразу поехал в Шереметьево с утра. Фотографии сделал, я там снимал на проводах, сделал фотографии. Ночь, всю ночь мы сидели, и утром там к 7-8 утрам я был уже в аэропорту с этими фотографиями, они с ними уехали. И Алекс уезжал за 10 лет до нас. Так вот, я хочу сказать, насколько изменилась обстановка там в то время с теми, кто уезжал, просто как с врагами, знаете, там их грубо, так резко, и там, ну вы не представляете, какая была тяжелая такая обстановка, и там люди плакали, потому что в то время обратно же не пускали, там и в гости не пускали, никак не пускали, поэтому они расставались как бы навсегда, вот знаете, как вот. И, конечно, обстановка была уже совсем другая. То есть, примерно так же злобно и так вот паскудно они обращались с теми, кто летел на Израиль. А вот конкретно вот американский рейс, они даже, может быть, немножко с симпатией. Вот я не могу сказать, что была какая-то враждебность. Я не заметил. Не то, что они тебя там лобызали, но так как-то вот. Я тогда сказал, время идет, люди... как-то так, ну, меняется что-то в атмосфере, вот они как-то по-другому реагируют. И я, если найду фотку с проводов, значит, Алекса, мы там молодые, по 25 лет, вот, и я ее туда вставлю, вот в это видео, посмотрите, какой я кудрявый был в свое время. Ладно, друзья, идем дальше. Счастливо!